Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях регент храма Живоначальной Троицы на Шарташе города Екатеринбурга Андрей Ломоносов. В сегодняшней программе мы поговорим о творческом пути самого юного регента на Урале и о планах на будущее этого одаренного молодого человека. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, очень приятно мне представить сегодняшнего гостя, тем более, что столь юного гостя, по-моему, у нас в программах еще не было. И что примечательно, наш гость, регент православного храма, что, наверное, тоже является очень уникальным, поскольку в 15 лет я перерыл весь интернет, не нашел, ну, по крайней мере, в нашей области, в нашем городе точно, не знаю, как в России дела обстоят. Думаю, что это тоже очень уникальная ситуация. И, Андрей, я попрошу вас начать нашу сегодняшнюю беседу о том, как произошло, как получилось так в вашей жизни, что вы стали регентом, ну и, конечно, о храме, в котором вы служите.
Началось мое регентское служение еще, наверное, прям совсем с юных лет. Тогда я начал петь на клиросе, это был, может, 2015 год. Вот, на тот момент мне было 6 полных лет, и я впервые вступил на клирос. Это было в храме Преображения Господня, город Екатеринбург, в котором впоследствии я обучался в воскресной школе и закончил ее. Пока я пел в этом хоре, я много для себя что-то брал. Во-первых, репертуар, который сейчас исполняется в нашем хоровом коллективе, тоже что-то я взял все-таки из родного храма Преображения. В 10 лет я ехал в гости к сестре и заметил, что в 32-м военном городке начинает строиться храм. Тогда я связался с настоятелем и спросил, не нужны ли ему певцы. Это был очень такой ответственный шаг в моей жизни. Ну и отец Сергий сказал, что да, ему действительно нужны певцы, но я предложил свою помощь. Тогда в 10 лет я начал петь на клиросе самостоятельно, и в 11 лет отец Сергий меня благословил на то, чтобы создать любительский хор. Это был мой самый первый опыт в руководстве хором. Впоследствии, через примерно год, мне пришлось поменять храм по нескольким причинам. Ну и мне порекомендовали пойти в храм Целителя Пантелеимона, тоже город Екатеринбург. Там я пел, получается, с 2022 года, и ушел я уже в 2024 году. Как это случилось? Со мной связался отец Игорь Хмелев, это настоятель храма Святой Троицы, в котором я служу регентом сейчас, в данный момент, и сказал о том, что нужен регент. И я пришел, там было несколько человек, мы начали потихоньку создавать хор. Я позвал своих знакомых, кто там свободен, ну и начали как-то сплочаться. Сейчас в моем коллективе, даже, наверное, вернее сказать, в нашем коллективе 9 человек, вот, и люди все разных возрастов, с разным уровнем, с разными навыками, и мы все понимаем, что мы занимаемся одним делом. Это служение Богу, нам всем это нравится, и, наверное, мне кажется, это самое главное в коллективе, это сплоченность и осознание того, что мы делаем, как мы делаем, и насколько мы делаем все правильно и вместе. Это самое главное, наверное. Вот, коллектив должен быть как семья.
Андрей, вы сказали, что впервые в 6 лет вы пришли на клирос петь. Кто вас туда привел? Как это произошло?
Незадолго до этого я ходил, так скажем, на подготовительные курсы воскресной школы, прям для совсем маленьких детей, 5-6 лет. У нас там было церковное пение. Вела у нас тогда женщина Инна Юрьевна. Она сейчас является регентом детского хора. И она мне тогда порекомендовала обратиться к регенту детского хора в тот момент. И получается, я так и сделал. У нас было небольшое прослушивание, и я начал петь на клиросе. И получается, с 2015 года до 2020 я пел в детском хоре, и сейчас иногда тоже прихожу в родной храм помогать своему родному хору.
Ну, конечно, вот за эти годы я понимаю, что вы какой-то определенный опыт уже набрали, ну и, наверное, еще есть всегда цель, к чему нужно стремиться. Ну, знаете, вот хочу спросить такой момент. Есть извечный такой спор, когда говорят о том, какая музыка должна звучать в храме. Одни утверждают, что нужно петь просто и молитвенно, некоторые говорят, что на душу больше ложатся, ну, какие-то более такие концертные, что ли, варианты произведений. И даже есть такой спор, что вообще нужен ли партес в церковном хоре. Ну, мы должны, наверное, для слушателей пояснить, партес – это многоголосие. Какое ваше мнение на этот счет?
Знаете, вот этот спор, наверное, один из моих самых любимых споров вообще, в принципе, в Русской Православной Церкви. Вот вы говорите про молитвенность, а молитвенность – это вещь такая, что она не может иметь это значение. Кто-то может молиться под партез, кто-то не может под него молиться, кто-то может под знаменный распев. Но лично мое мнение, что нужно как-то подстраиваться под своих прихожан, то есть под желания прихожан. Вот. И все говорят, вот мы поем концертные, да, произведения таких композиторов, как Турчининов, Ведель, Чесноков, то есть мы поем прям такие концертные произведения, концертные варианты, потому что наш состав это позволяет делать, вот, а кто-то не может. И вот лично я знаю несколько человек, которые приходили в те же монастыри, где поют знаменным распевом, и это было очень сложно воспринимать всю службу, все там 3,5 часа этот знаменный распев. Вот. И зачастую, что такие коллективы не умеют его правильно исполнять, это, наверное, одно из важных вещей, грамотно исполнить каждое произведение. И, соответственно, вот очень тяжело молиться, если вообще есть желание молиться под такой распев. Но это все равно зависит от каждого человека, не более.
Андрей, а как подбирается вообще репертуар? Насколько он разнообразен?
В моем коллективе, вернее, в нашем коллективе, репертуар у нас очень разнообразен, и подбираю я, исходя из желаний прихожан, как я уже говорил, и исходя из желаний нашего коллектива. То есть мы советуемся в нашем чате или на спевках, мы советуемся брать ли нам то или иное произведение, я приношу ноты, мы начинаем учить. Вот, как только мы выучили, мы выносим это уже на службу прихожанам. То есть, опять же, репертуар нужно подбирать, исходя из возможностей коллектива. Кто-то может петь партез, а кто-то не может петь его совсем. Вот. Это все именно идет от возможности коллектива и от готовности регента понять, что имел в виду композитор, и передать именно вот его желание. Ну, вообще, это основная задача регента – передать именно главную мысль композитора, что он хотел донести через каждый аккорд, который звучит у хора. Вот.
Как вы осмысливаете, что хотел донести композитор? Через какие вот какие-то условные, не знаю, знаки или как вы понимаете музыку эту?
Ну, для этого как раз-таки и нужны учреждения, где учат музыкальной грамоте. Вот. А так это нужно проводить анализ произведений, то есть это нужно смотреть, изучать, в какое время жил тот или иной композитор, что было тогда модно, в каком стиле он писал. То есть всякие нюансы вот такие, они очень сильно влияют на качество исполнения того или иного репертуара. То есть, например, вот как это можно сделать, это можно просто посмотреть там, вот Петр Турчининов, да, посмотреть в интернете, в какое время он жил, и уже непосредственно сделать вывод.
Конечно, в храме есть настоятель храма, и он, наверное, определяет многие, и в том числе музыкальные композиции, которые звучат в храме. Но я вот, знаете, хочу спросить, насколько сильно клирос должен как-то подстраиваться под священника, под батюшку? Вот какие здесь взаимодействия происходят?
Я пел во многих храмах, где настоятель вообще не принимал участия в репертуаре хора, и это большой плюс. У нас отец Игорь тоже, в принципе, как-то негативно к нашему выбору не относится. Вот ему главное, чтобы мы пели красиво, молитвенно, в общем, да, красиво и молитвенно.
Для вас есть какой-то рецепт, чтобы клирос стройно, молитвенно и красиво звучал?
Как такового рецепта нет. Это зависит больше от того, насколько коллектив сплоченный. То есть нужно как-то шутить, разряжать обстановку, чтобы всем было комфортно и у всех было желание, была мотивация что-то делать, петь непосредственно. То есть, как такового рецепта нет.
Андрей, в вашем коллективе уже достаточно взрослые исполнители. Как они к вам относятся? Все-таки на столь юный Регин, да, 15 лет. И вообще вы когда пришли, коллектив был в стадии формирования еще? Вы отбирали кого-то или какой-то уже основной вот костяк был?
Когда я пришел в храм Святой Троицы, у нас как таковой коллектив, да, он был, но они пели немножко по-другому. То есть сначала, да, я пел с этим коллективом, пытался как-то что-то сделать, но не получилось, и пришлось расформировать и формировать коллектив заново. Вот, сейчас у нас, наверное, только одна женщина, которая пела раньше в этом храме, а все остальные у нас новые. Вот. А как ко мне относятся? Ко мне относятся с любовью. Это самое главное. То есть, если нет любви на клиросе, то это уже не служба. То есть, самое главное также, да, это любовь. То есть, мы все понимаем, для чего я стою, для чего я что-то делаю. У нас стоит одна цель. И когда мы видим одну цель, мы все стараемся вместе работать. То есть у нас нет каких-то там, скажем так, чего-то строгого. У нас есть дисциплина, вот, и все. То есть основная задача, чтобы люди слышали меня, а я слышал людей. Вот. Это взаимопонимание, и на взаимопонимании должно много вещей строиться. Ну, клирос не исключение.
В связи с этим такой вопрос, который меня очень волнует. Есть момент профессионального подхода к этому вопросу, потому что все-таки здесь и нотная, и музыкальная грамота идет, да? И здесь и совмещение духовного, вот молитвы. Где вот эта золотая середина или какая-то правильная грань, чтобы соединить, казалось бы, все-таки вот две противоположности такие, духовную часть, молитву и то, что написано в нотах, вот именно такую профессиональную, профессиональное отношение к этому.
Ну, это зависит от человека непосредственно, то есть это совмещается только тогда, когда человек искренне верит и искренне желает возносить хвалу Богу. Только тогда может быть вот такая вот золотая грань. У нас с этим все в порядке, слава Богу. У нас все очень дружные, и мы все стараемся как-то все-таки понимать, что мы на службе, несмотря на то, что у нас концертный репертуар. То есть нужно петь на клиросе, нужно с душой, нужно вкладываться. Если не вкладываешься, это не служба, это концерт.
Каким-то праздником церковным вы как-то подбираете репертуар специально? Вообще, вот как идет подбор репертуара? Что для вас основополагающим здесь?
Ну вот знаете, праздники, да, у нас вот впереди Благовещение, я вот сейчас готовлю ноты, и я отсматриваю, что больше подойдет для праздничной службы. То есть, конечно, воскресенье, воскресная литургия, это тоже своеобразный праздник, вот, и там репертуар тоже у нас, ну, не слабый, но все-таки к праздникам немножко другое отношение, да, действительно, вот.
Андрей, вы, наверное, все равно следите вот за вашими коллегами, которые регенты в других храмах. Какие-то особые вот такие черты, каким должен быть вообще регент?
Ну, регент должен быть строгий, но в меру, то есть все должно быть с любовью. Регент должен быть понимающим, регент должен быть человеком, который любит свое дело. Регентом быть на самом деле непросто. Ну, просто есть некоторые люди, которые думают, что взял, вышел на службу, что там дал тон, открыл ноты, то нет. Регент – это все-таки про то, как правильно руководить коллективом, чтобы никого не обижать, чтобы всем нравилось, искать произведения, искать точки соприкосновения. То есть это на самом деле вообще большая наука, даже так можно сказать.
Ну вот за ваш небольшой путь на этом поприще, что было трудным? С чем вы боролись? Или, может быть, какие-то сейчас есть вещи, которые трудно вам даются?
За весь мой опыт, еще когда у меня был любительский хор в храме в 32-м городке, у меня были трудности с тем, что меня всерьез-то никто не воспринимал. Это, в принципе, понять можно людей, потому что, ну, приходит там, условно, 11-летний мальчик и что-то хочет. Вот. Сейчас, в данный момент, у меня таких трудностей нет. Вот, потому что все равно я стал взрослее, как-то опыта общения с людьми как-то побольше стало. Вот, поэтому таких трудностей нет, но есть только с профессиональной точки зрения, но это звук не всегда устраивает, но над этим мы работаем отдельно на спевках и стараемся, чтобы все-таки все было хорошо.
Ну, определенный авторитет вы уже все-таки заработали.
Ну, в каком-то смысле, да.
Андрей, я хотел, чтобы вы рассказали немножко о вашей учебе, где вы сейчас учитесь, о ваших планах. Как вообще вы дальше вот свою жизнь предполагаете?
А вообще, в данный момент я учусь в 9 классе самой простой школы. И у меня в этом году в планах выпуститься из школы и поступать в училище музыкальное. Вот. Я планирую либо уезжать в Петербург и поступать туда, в музыкальное училище, либо все-таки оставаться в Екатеринбурге. Вот сейчас в таких раздумьях, но, наверное, все-таки больше за Петербург. Вот. До этого, где я вообще получал образование музыкальное, потому что все равно должен быть регент хотя бы с каким-то образованием, я учился в школе в музыкальной. После этого я решил поучиться в Свердловском мужском хоровом колледже, у нас на линии находится. Я там проучился 4 года. С 4 по 8 класс, и ушел. Там были причины. И сейчас я готовлюсь к поступлению, занимаюсь в нашей консерватории у преподавателей, и готовлюсь к поступлению в музыкальное училище, и планирую после училища поступать в консерваторию. Ну, а там будет видно.
Ваши ученики, с которыми вы учитесь в школе, как они относятся, интересуются вашей деятельностью?
Мне кажется, нет. И на самом деле я вижу в этом огромную проблему, потому что подрастающее поколение не понимает ничего в искусстве и не хотят к этому даже прикасаться. Искусство – это вещь такая, что без него, ну, жизнь будет просто скучной. Они максимум, мои ровесники, там, ходят в кино, там, смотрят фильмы, но все равно это не то. Большинство даже книжек не читает. И это на самом деле большая проблема. Проблема даже в том, что книги – это, наверное, основной учитель по жизни, ну, я так считаю, это основа учителя, именно в общении с людьми, как правильно стоит взаимодействовать, вот, потому что, на самом деле, взаимодействие с людьми – это далеко не самая простая вещь в наше время, вот, это все в книгах, а мои ровесники этого не читают, не слушают музыку, только какой-нибудь условный рэп. Я вижу, правда, в этом огромную проблему.
Вы знаете, вот вы сейчас такую интересную вещь сказали. Обычно старшее поколение так говорит о своих, ну, более младшем, да, поколении, говорят, что да, люди совсем другие, неинтересно жить, не читают, не интересуются. А вы именно вот из этого поколения и тоже видите ситуацию изнутри, что называется, да? Почему вообще такая ситуация происходит? Ну, вот вам 15 лет, вашим друзьям 15 лет. Почему кому-то интересно, кому-то совсем не интересно? Из-за чего это происходит? Где вот эта причина?
Знаете, я думаю, что это причина в том, что сейчас популярны всякие интернет-пространство сейчас популяризируют максимально, то есть YouTube, TikTok, вот эти всякие видеосервисы, и что там? Там полезная информация там определенно есть, но ее никто не смотрит. Сейчас смотрят всякую ерунду, честно говоря. Просто проводят время так, но это время, важно понимать, что его уже не вернуть. Если оно ушло, то его уже не вернуть. И, наверное, стоит время свое потратить на что-то более полезное, то, что научит жить, выживать в этом мире. И проблема, наверное, это все-таки еще в родителях, которые не могут объяснить детям, что нужно читать книги. Вот. Все-таки любовь к книгам прививается с раннего возраста, лет 6-7 нужно начинать уже читать книги интересные, ну, для возраста 7-6 лет. Вот. И нужно с этого возраста читать хотя бы какие-нибудь маленькие рассказы, и это на самом деле скажется очень в положительную сторону. Ну, потому что книги, они делают человека богаче, богаче духовно.
Ну почему одни понимают эту проблему, другие совсем нет? Вы рано начали читать? И вообще, что вы читали в детстве? Что вам родители давали читать?
Я начал читать осознанно, наверное, лет в 9, может, 8. Я тогда, честно говоря, не помню, ну, может, вот один рассказ, это о приключении Тома Сойера, вот, наверное, вот это единственное, что помню. Так я много книг читал на самом деле. То есть в школьную программу и вне школьной программы разнообразная литература. Наверное, в классе втором или третьем даже начинал учить стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Но не доучил, правда, ну, потому что оно, правда, большое. Но начинал, попытки были.
В вашем столь юном возрасте столько забот, и учеба, и экзамены, и работа на клеросе регентом. Ну, даже скорее, наверное, работа, я здесь не очень правильно выразился, это все-таки больше, наверное, такая душевный какой-то порыв. Хватает ли времени? Успеваете ли?
Времени, ну, в принципе, да, хватает. Правда, все равно это сказывается на количестве и качестве сна. Вот, к сожалению, его мало в моей жизни. Хотелось бы больше. Ну и, соответственно, отдыха у меня практически нет. Вот, постоянно я занимаюсь либо нотами, либо сижу за учебниками, готовлюсь к экзаменам, так как за меня никто не напишет. Вот, это моя зона ответственности. Вот. Но времени, конечно, маловато.
Андрей, какая самая большая мечта в вашей жизни?
Мне кажется, моя самая большая мечта — это очень такой вопрос. Да, его как таковой нет на самом деле. Моя мечта — это, наверное, получить образование и пытаться чему-то научить людей. Вот. Распространять музыку.
Андрей, в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Наверное, я бы пожелал, если у человека стоит какая-то цель или он хочет чему-то научиться, общество, в котором он находится, его осуждает, то не стоит никого слушать и идти вперед.
Андрей, я благодарю вас за нашу очень сегодня интересную встречу. Рад был нашему знакомству. Искренне хочу пожелать вам, конечно, в первую очередь здоровья, чтобы все ваши творческие планы, чтобы все то, что вы хотите, к чему стремитесь, вы реализовали, нашли себя в жизни. И действительно, ваша жизнь была полезна нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу, людям, которые окружают. Всех вам благ, спасибо вам большое.
Спасибо.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был регент храма Живоначальной Троицы на Шарташе города Екатеринбурга Андрей Ломоносов. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь! И